Виктор Виллисов. Постлюбовь. Будущее человеческих интимностей. После любви. Сейчас 17:46. Понедельник. Я пересматриваю док про конверсионную терапию. Это когда из человека с гомо- или бисексуальными предпочтениями пытаются сделать гетеросексуала. Сторонники и практики конверсионной терапии уверены, что это психическое отклонение, вызванное дефицитом гендерной идентичности. Можно скорректировать через психотерапию, изучение Библии или другие способы, включающие в себя, например, вызов тошноты при просмотре гомоэротических видео. Док заканчивается титром, сообщающим, что около 700 тысяч человек прошло через те или иные виды конверсионной терапии в США, а национальные опросы показывают, что сексуально некомфортные подростки, прошедшие через нее, более чем в два раза чаще предпринимали попытки самоубийства. Одним из крайних проявлений конверсионной терапии для людей в ЮАР, Индии и других регионах стали корректирующие изнасилования. Родители ведут своих детей на репаративную терапию и заказывают corrective rape, потому что любят их и хотят, чтобы они были счастливы. Сара Ахмед в книге «The Promise of Happens» показывает, как счастье одного человека становится условием счастья другого, смывая грань между счастьем и насилием. Многие вещи исходят из состояния, называемого любовью. От забот и защиты до сталкинга, побоев и убийств. От хукапов, неловких или заряжающих воображения, до формирования нуклеарных семей, действительная цепь которых, по мнению Вильгельма Райха и многих других социальных исследователей, воспроизводство пассивного типа личности и закрепощение женщин. Несмотря на очевидную дисфункциональность огромного процента нормативных отношений, существующих сегодня между влюбленными и близкими людьми, любовь продолжает быть чем-то автоматически подразумеваемым для всех вообще. Люди объясняются в любви, но сама любовь остается без объяснения. Такая неуловимость создает пространство больших злоупотреблений. Устойчивое понятие любви, сексе и близости, как и неопределяемой силе, естественной потребности человека, которая сама собой разумеется, способствует только большой слепоте. Как будто эта сила существовала всегда и не меняется, как будто она по умолчанию хороша. Потому что а или даже вне политично. От любой мирской суеты можно укрыться под покровом любви, и она исцелит и очистит. Но в близостях нет ничего внеполитичного. Они функционируют на ландшафте многих пересекающихся неравенств и постоянно контролируются государствами и обществами. И, конечно, они все время меняются. Кваме Энтони Аппиа в книге «The Honor Code» предлагает теорию моральных революций. Как общества отказываются от укорененных в истории практик, которые больше несовместимы с их понятием о моральности, типа дуэли, рабства или закидывания людей камнями. В нонфикшене слишком часто пишут, что человечество стоит на пороге разного рода прорывов и революций, и хотя в нашем случае это действительно так, важнее сказать, что человечество, медленно и неравномерно, прямо сейчас проходит через нормативный коллапс. Какого характера будет моральная революция, которая этот коллапс может привести, далеко не так очевидно, как может казаться технооптимистам, считающим, что раз раньше дочерей насильно выдавали замуж родители, а теперь у нас есть Филд, то все в порядке и свобода выбора будет только укрепляться. Человеческая интимность прямо сейчас — результат отказа от многих насильственных и рудиментарных практик, составляющих интимность прошлого. Но, во-первых, далеко не все рудименты отброшены, а во-вторых, на горизонте уже маячат постчеловеческие интимности, способы любить и быть рядом, равно как и не любить и быть далеко, которых не существовало никогда. Интересно, не что такое любовь, а что она делает? Что остается после нее? Что приходит ей на смену? Чем заполняются места, где ее нет, и как среди всего этого сориентироваться? Изменения в способах производства жизни и повседневности, технологическая акселерация, климатический кризис и то, как мы сегодня обмениваемся информацией, все это провоцирует вопросы, некоторые из которых совсем новые, а некоторые висят неотвеченными по 200-300 лет. Что делать с дикпиками? Почему люди все чаще разводятся? Зачем люди женятся? Почему женщин убивают дома в три раза чаще, чем на улицах? Почему отношения стали скучными? Что будет, если легализовать секс-работу? Зачем государства хотят, чтобы мы были счастливыми? Нужна ли приватность? Кто первый кладет трубку? Как продолжение рода зависит от коралловых рифов? В каких отношениях тело находится с городом? И как архитектура влияет на желания и программирует встречи? Какой углеродный след у вашего либидо? Зачем нужны семьи? Кто решает, какими будут секс-игрушки? Может ли дружба заменить любовь? Когда подешевеют секс-роботы? Что такое природа сегодня? и знаем ли мы границу между органическим и технологическим, сколько бигфарма зарабатывает на выдуманных сексуальных расстройствах, как нам поможет магическое мышление, зачем государству знать наш пол, действительно ли мы понимаем, что такое мужчина и женщина, существует ли вообще сексуальная ориентация, почему трудовые мигранты бросают своих жен, как флиртовать после мету, почему любовь — это дрон, какое будущее у насилия, кто защитит квир-ребенка, может ли человек полюбить лишайник, куда делась публичная сфера, каков секс у людей с инвалидностью, этично ли разрабатывать таблетку против любви, как себя чувствуют биологические дети от трех родителей, как себя чувствуют трансотцы после родов, как смотреть на персону, которую любишь, как дружить политически, как быть киборгом, как капитализм вызывает эпидемию депрессий и неврозов, как знакомиться, если ты незрячий, как быть женщиной в мизогинном мире, как быть квиром, где находится дом и кто решает, что может происходить в городе, зачем людей заставляют любить и трахаться, как найти время на заботу, если работаешь 5 дней в неделю, и многие другие. Внимание со стороны. Держать себя в руках. В 2016 году я весь июнь пролежал в психиатрической больнице, чтобы отнести в военкомат справку с легким расстройством личности, забрать военник и переехать. Это была больница в 20 километрах от города с интересным режимом. Телефоны выдавали раз в неделю на 20 минут. Душ тоже был раз в неделю. Редкие прогулки, ужасная еда, подростки в психическом лимбе. По какой-то причине всякие мелкие став, типа крема для рук или капель, нельзя было хранить в палате. А нужно было оставлять шкаф у сестринской и брать только с разрешения. Однажды мне понадобились какие-то капли, а медсестра не хотела отвлекаться от заполнения журнала, просто повернуть голову и проконтролировать, что я точно беру именно свои капли, и пробурчала, чтобы я ждал. Мне это показалось прямо диким. Я открыл шкаф, взял капли и стал их закапывать. Медсестра вскочила и стала ругаться, что я неуправляемый. Конечно, этому предшествовала уже двухнедельная история моих нарушений порядка, но формулировка мне запомнилась. Тем, как мы обустраиваем свою повседневность и строим планы, все время пытаются управлять государство, общество, комьюнити, технологические корпорации и другие акторы. Даже если нам кажется, что мы различаем их контроль и сами совершаем выбор, соображения, которыми мы руководствуемся, могут быть навязанными, а категории, которые кажутся естественными и сами собой разумеющимися, могут быть хлипким конструктом из ложных предпосылок. С оформлением сексуальности как отдельной сферы в конце XIX века интимные отношения стали одной из главных точек контроля государствами и социальными институтами. В любви и близостях нет ничего универсального или естественного. Те способы делить время и пространство, определять себя и относиться к людям, которые сегодня понимают под любовью, состоят из набора действий, сценариев, ритуалов и выборов. Для разных сообществ и регионов они существуют в разных конфигурациях и все время меняются. Эти элементы поведения в обществах ранжируются по степени допустимости, обуславливая и встраивая существующие иерархии. Человек сегодня — это, среди прочего, место пересечения разнообразных векторов давления и контроля. Чтобы решить, как любить и как быть вместе в меняющемся мире, для начала неплохо понять, какие силы регулируют и регламентируют эти отношения сейчас. В 1990 году Жиль Делес опубликовал короткий текст «Postscript on the Societies of Control», в котором наметил контуры обществ контроля, приходящих на смену дисциплинарным обществам Мишеля Фуко. Последний описывал систему социального управления, проводящую тела людей через цепочку закрытых учреждений — семью, школу, казарму, фабрику, госпиталь или тюрьму. Каждая из них вынуждала человека начинать жизнь заново и отрицала предыдущее, хотя все они были связаны общей логикой стадиальности и дисциплины. Через это, а также через отказ от публичных казней и переход от физических наказаний к лишению свободы властный режим, выстраивало порядочное общество из зафиксированных на определенных местах тел, используемых для повышения продуктивности индустриального производства. При этом власть начала растворяться, делаясь, с одной стороны, неуловимой для проверки, а с другой — неразличимой, что приводило к интернализации дисциплины членами общества. Усваивая неотвратимость наказания, люди начинали управлять сами собой спущенными сверху нормами. Эта система контроля в западных обществах была наглядной на протяжении XVIII и XIX века, а уже после Второй мировой, пишет Делес, общество дисциплины было тем, чем мы уже не были. Теперь все эти институции — тюрьма, больница, фабрика, школа, семья — находятся в затяжном кризисе, И несмотря на обещание их реформ, и вообще реформу как обещание, мы понимаем, что это зомби-структуры, и остается только держать людей трудоустроенными, пока новые силы, общество контроля, не появятся на пороге. Эти новые силы осуществляют управление иначе. Точки начала и конца в индивидуальной жизни либо размыты, либо не существуют вовсе. На смену фабрике приходит корпорация, которой не нужна изолированность. Наоборот, ее интерес в том, чтобы проникнуть на разные уровни некогда закрытых институций — в лечение, в образование, в государственное управление. В 90-м году, на заре глобального интернета, Делёз описывает процесс рассредоточения власти, приводящий к еще большему ее растворению и интернализации членами общества. Частью этого процесса является усиление бюрократии как структуры, где невозможно найти ответственных. Он связывает эти процессы с мутациями капитализма в неолиберализм, хотя конкретно это слово он не употребляет. Делёз буквально называет деньги точкой, в которой наглядно видна разница между обществами дисциплины и контроля. Первое апеллирует к устойчивому курсу золота, второе — к плавающему курсу обмена. Глобальная акселерация неолиберализма стала в социальных науках одним из общих знаменателей, исходя из которого анализируются общественные динамики. Его дисперсность и неуловимость идет синхронно с растворением власти. В публицистике на тему режимов капитализма это один из расхожих тропов. Якобы повсеместность и способность включать в себя даже жесты, направленные против него, делает почти невозможной борьбу с ним. Те же процессы с другой стороны описывает, например, Зигмунд Бауман в книге «Текучая современность». Уход от фиксированных границ внутри общества к свободно протекающему через тела неолиберализму с его комодификацией всего по Бауману приводит к уничтожению ригидности общества и связей внутри него. Процесс плавки твердых тел обнажает социальную структуру и делает отношения между людьми уязвимыми, безоружными перед гибкими правилами капитализма. Боуман цитирует Томаса Карлайла, предлагавшего из многих уз, лежащих в основе человеческих отношений и взаимных обязанностей, оставить только денежные отношения. Звучит как липкий кошмар, но в неолиберальных обществах произошло ровно это. В качестве идеальной архитектуры дисциплинарных обществ Фуко приводит «Паноптикон», проект идеальной тюрьмы Джереми Бентама. В ней власть может осуществлять дисциплину, оставаясь анонимной. Бауман же цитирует социолога Томаса Маттиессона, утверждающего, что в 20-м и 21-м веках акторы в этой тюрьме поменялись местами. Теперь многие смотрят на немногих. Зрелище заменили надзор, сохранив его дисциплинирующую силу, и теперь подчинение стандартам происходит через соблазн и искушение, а не через принуждение, реализуется под видом личных желаний. Алора Кипнис в книге «Against Love» из 2003 года вопрошает, и почему современная любовь развилась таким образом, что максимизирует подчинение и минимизирует свободу. Если самые элегантные формы социального контроля — те, которые упакованы в обертку персональных потребностей и удовлетворений, кому нужны полицейские на каждом углу? Как удобно, что мы сами горим желанием контролировать себя и тех, кого мы любим, и называем это счастливой жизнью. Формулу «надирать и наказывать», которая выражает жесты биополитики Фуко, доводит до «надирать и уничтожать» философ Григуар Шамаю в работе «Теория дрона». Та политика контроля, которую он анализирует и которая стала возможна с появлением беспилотных дронов на вооружении, конечно, в первую очередь постколониальна и направлена на границы Первого мира. Но эмоциональные и этические режимы, которые в этой политике проявляются, дают понять, что и сами граждане этих стран, у Шамаю в первую очередь США, могут довольно скоро стать, и уже в отдельных случаях становятся, объектом такого контроля. Шамаю пишет, что дроны позволяют проецировать власть, не проецируя уязвимости. Это следующая ступень растворения власти. Теперь вообще непонятно, кому предъявить за удар с поражающим диаметром в 15 метров, учитывая все большее исключение человека из процесса управления дроном и все большую непрозрачность определения легитимности цели удара. Шамаю описывает все лицемерие, называние дрона более гуманным и более этичным видом оружия. Через него в политику по отношению к маргинализуемым этничностям возвращается публичная казнь без возможности оправдания, сопротивления или даже лишения свободы, да еще и внезапная. Этот сдвиг от надзора к уничтожению можно найти у Ашиля Мбембе в книге «Некрополитикс» и других его работах. Граница между биополитикой и некрополитикой, предложенной Мбембе, довольно тонкая. Но что-то ощутимо изменилось в политиках контроля западных обществ, что концепция Фуко больше не передает с точностью. Биополитика выражается силами, способными забрать жизнь или дать дальше жить, возможно, даже инвестируя в жизнь через медицину. В некрополитике же предельный жест власти — убить, буквально причинить смерть или оставить умирать. Бимби находит разницу между двумя режимами в появлении современных, особо изощренных способов подчинения витальности новым силам убивания. Почему оставить умирать не равно дать дальше жить, подсказывает Лорен Берланд в статье «Slow Death» 2007 года, позднее ставший главой ее книги «Cruel Optimism». Медленной смертью она называет такое изнашивание населения и критическое ухудшение его повседневности, которое является почти определяющим состоянием его жизни и исторического существования. Даже если против тела или группы тел на краях неолиберальных режимов не принято прямого решения об уничтожении, они остаются под контролем суверенитета, допускающего экстремальное обнищание и растворение достоинства, фундаментальную онтологическую уязвимость, равную медленному умиранию. Кажется, что, читая это в России, довольно легко примерить слова к окружающей реальности. Тела просто изнашиваются политикой. Эти лиминальные ситуации, остается ли тело жить или погибает, имеют самое прямое отношение к социальному контролю над любовью, сексуальностью и родством. Чтобы хотя бы приблизительно описать власть, желательно понимать пределы ее жестов. А вот максимум, который она может сделать в отношении тела — расчеловечить, disembody, лишить статуса человека, отнять части тела, причинить смерть. К тем, у кого возник вопрос, почему здесь я настойчиво использую тело вместо человека, Кандита Пёрнл в книге «Rethinking the Body in Global Politics» пишет, что сегодня тело как феномен затемнено более привычными единицами анализа в разговорах о власти, а именно человеком, государством, войной. По ее мнению, это выставляет тела неизменными и самоочевидными, а или внеполитичными, тогда как в действительности тела максимально политичны, более того, являются основными поверхностями конфликта в глобальных и локальных политиках. Говоря об этом, она опирается на упомянутого выше Ашелем Мбембе, который в тексте «Right to Breath» пишет, что как бы мы ни пытались отбросить тело, пересадить его на другой медиум, превратить в тело-объект, в тело-машину, в цифровое или эндофоническое тело, все равно оно возвращается к нам со всей устрашающей корпреальностью, что стало совсем наглядным в пандемию. Рефрижераторы с бодибэгами на задних дворах больниц, койки и матрацы на полу с задыхающимися людьми в больничных коридорах, многочасовые очереди из карет скорых. То, что с тихой грустью, как погодное явление, называется избыточной смертностью. Результаты некрополитики, которые стало невозможно скрыть, как пока удается размывать, например, цифры эпидемии ВИЧ в России. Если бы некровласть не понимала, пусть и подсознательно, что это набухший плод проводимых ею политик по делению людей на тех, кого можно убить, и тех, кого оставить умирать, вероятно, не было бы манипуляций и фальсификаций данных о смертности, выявленных журналистами-расследователями в России и других странах. Совсем недавно был шитсторм по поводу использования формулировки «bodies» «with vaginas» — «тела с вагинами» в медицинском журнале «The Lancet». Это показывает, какую низкую позицию в иерархии человечности в нашем языке занимает тело, как будто это просто артефакт, через который человек, расположенный в разуме или душе, проживает свою повседневность. Чтобы быть любимым, строго говоря, не обязательно оставаться живым. Антропологи, изучающие смерть и умирание, демонстрировали, что в некоторых сообществах, в западных в том числе, некоторые формы чистой любви, pure love, к человеку не меняются, по сути, даже после его смерти. Но чтобы любить и быть рядом, реализовывать сексуальность и родство, нужен статус живого существа, а не расчеловеченное тело. Некровласть, обладая силой отнять жизнь или оставить умирать, напрямую регулирует возможность людей любить и практиковать близость. Само собой, есть более тонкие механизмы контроля над чувствами и практиками, не угрожающие буквально жизни людей. О них поговорим совсем скоро, но отнятие жизни в целях контроля близости — экстремальные, но не необычные в повседневности вещи. Некровласть — это не всегда государство и силовые структуры. Как мы выяснили выше, власть дисперсна, интернационализирована. И когда один из двух партнеров убивает другого из ревности или за измену, что-то в существующем спектре норм подсказывает ему, что у него есть право перейти эту границу, даже если последует санкция. И это тоже напрямую связано с телом. Он делает это, потому что второе тело стало для него другим. Будучи нарушенным, violated кем-то, в определенных слоях распространено описание девушек, реализующих свою сексуальность за пределами патриархатного стандарта, как порченных, будто их тело испорчено.